Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Итоги Каннского кинофестиваля. О каких важных тенденциях современной жизни сообщают нам художники? Удивительный спектакль театра «Открытое искусство». Завтра его можно будет увидеть, не пропустите. Пронзительная книга сооснователя журнала «Фома» Владимира Гурболикова о том, как человек может преодолеть самые сложные обстоятельства. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
В субботу, 25 мая, завершился 72-й Каннский кинофестиваль, один из самых престижных в мире кино. На протяжении многих лет в журнале «Фома» по окончании каждого Каннского кинофестиваля выходят интереснейшие интервью с кинокритиком-продюсером Львом Караханом, который ездит в Канны уже больше 20 лет и анализирует увиденное. Не секрет, что художники – люди особенно чуткие, и у них, в отличие от простых смертных, ну, образно говоря, из головы торчат антенны, и они раньше других считывают, где сейчас самые главные болевые точки, и реагируют на них своими картинами. Что в этом году показал Каннский кинофестиваль, какую диагностику он предлагает, об этом подробнее узнаем от Льва Карахана. Он с нами на связи по телефону. Лев Маратович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что, с вашей точки зрения, было основным трендом нынешнего Каннского кинофестиваля?
Ну, вы знаете, этот тренд определился еще до начала Каннского фестиваля, как ни странно, просто анализируя его программу. Многие критики отметили, что это будет столкновение таких заслуженных ветеранов и неких молодых, по крайней мере, еще не титулованных режиссеров, которые скажут, очевидно, какое-то новое слово. То, что в свое время Тынянов определял как конфликт архаистов и новаторов. Но что в результате получилось, как мне кажется? Такого конфликта на самом деле не произошло, потому что те, кто должны были перехватить инициативу, на самом деле продолжили то дело, которое, в общем, уже давным-давно кинематограф реализует на протяжении уже многих лет. Я имею в виду такие постмодернистские стратегии, которые появились прежде всего с появлением картин Линча «Дикие сердца», Тарантино «Криминальное чтиво». В этом году на фестивале тоже была картина очень ожидаемая и шумно принятая картина Тарантино «Однажды в Америке», которая претендовала, безусловно, на какие-то призы, тем более, что это 25-летний юбилей «Криминального чтива», и, конечно, Тарантино хотелось получить что-то такое, соответствующее его прежним заслугам, я имею в виду «Золотую пальмовую ветвь», но он получил всего лишь «Пальм-дог», так называемую, которая дается за лучшее исполнение собачьей роли. В этом было некоторое, конечно, унижение для него, но в то же время, может быть, и определенная игра. Но почему я говорю про Тарантино? Потому что на самом деле то, что он не получил никакой серьезной премии, не говорит о том, что этот тренд иссяк. Мне кажется, что он просто перехвачен на совершенно новом уровне картиной «Паразит» южнокорейского режиссера Пан Чан Хо. Потому что вот та жанровая игра, которая была свойственна Тарантино, игра стилей, она здесь доходит уже до такого, я бы сказал, параноидального качества. Вот что является таким неким разочаровывающим фактором, но в то же время определяющим состояние умов и мировоззрения, как об этом свидетельствует Каннский фестиваль. А если говорить о каких-то более общих вещах, то мне кажется, что вот на фоне этого жанрового как бы наращивания аттракционности сюжетной, Тарантино, с которой уже не справляется, нужны какие-то такие вот отчаянные дальневосточные умы художественные, которые позволяют себе гораздо больше, чем может себе позволить Тарантино. Хотя для себя он позволил гораздо больше, чем раньше. Потому что если раньше он говорил в основном языком жанров, это была игра с жанрами, то сейчас он играет с реальными человеческими судьбами. Там в основе этой картины история небезызвестная с убийством банды Мэнсона Шарон Тейт в 69-м, по-моему, году, которая им определенным образом интерпретирована и переиначена. Он, правда, просил, и я следую его пожеланию, не делать спойлеров и не рассказывать сюжет картины, потому что на этом все построено. Во многом на тех перевертышах сюжетных и исторических, которые он предпринимает. Но я это рассказываю к тому, чтобы обозначить вот эту тенденцию. Тарантино сделал какой-то новый шаг, но он уже недостаточен. Даже игра с человеческими судьбами уже не забавляет до такой степени, как сюжетная, невероятная и жанровая чехарда, которую устроил такой вот настоящий геймер, южнокорейский. Потенциал его действительно в этом смысле огромен, и для парка развлечений кинематографического он представляет невероятную ценность. Но почему я связываю Тарантино вот с Пан Чан Хо? Дело в том, что два фильма, два режиссера на этом фестивале просили зрителей не рассказывать содержание фильма, не делать спойлеров. Для меня это очень важный показатель того, что сюжет, его хитросплетения и кульбиты оказываются гораздо важнее каких-то существенных вещей, которые оказываются в тени вот этих вот акробатических киноэтюдов. Содержание этого фильма «Пан Чан Хо» достаточно простое, прозрачное, и оно связано с идеей реванша люмпинов по отношению к власть имущим и благополучным семьям. То есть это такой конфликт двух семей. Ну, скажем, в фильме «Елена» еще обозначен, Звягинцева когда-то. В общем, таких фильмов о социальном реванше – это не новость в кинематографе. И скорее вот этот содержательный пласт является декоративным по отношению к тому, какой материал для сюжетных изобретений и инноваций он дает. Он, конечно, оказывается в тени невероятных сюжетных наворотов.
Лев Маратович, а я правильно понимаю, что когда вы говорите о парке аттракционов, мы, как зрители, становимся человеком играющим. Homo ludens, да, вот есть даже это определение культурологическое. И с этой точки зрения как-то, ну вот мне, как человеку, пытающемуся о чем-то задумываться в жизни, такая тенденция кажется несколько тревожной, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, жесткость жизни сейчас такова, что расслабиться, сходить в кино, чтобы немножечко отпустить вот это напряжение, тоже вполне понятно по-человечески. Но Каннский кинофестиваль, он же не всегда был про кинематограф развлечения.
Но он как бы не для этого, да, а скорее для того, чтобы обозначить некие ключевые смыслы нашего сегодняшнего существования. Но если говорить вот о программе в целом, то как одна из таких наиболее, как вы сказали, тревожных тенденций для меня – это кризис глобального мышления. Потому что глобальное мышление, которое, ну, скажем, в картине «Меланхолия», которая уже довольно давно, сейчас уже достаточно много времени с выхода картины Трира и ее показа на фестивале в Каннах, прошло довольно много времени, а эта картина как раз о глобальных судьбах, о том, как человек вписан в космическое пространство. Вот эта вписанность человека в космический контекст, она уже может существовать только в неком ироническом изводе интерпретации, как доказал не очень удачный фильм Джармуша, на этот раз «Живые мертвецы». Мне кажется, что в этой картине как раз ярче всего обозначился кризис этого глобального мышления.
Под глобальными смыслами вы подразумеваете, что именно?
Я имею в виду судьбу человека и человечества в целом. И человека как элемента общечеловеческой судьбы. Но в этом смысле, вот что для меня утешительно и важно, то, что невозможность говорить о человеке вот в этом глобальном космическом контексте, трансцендентном, если угодно, тем не менее сохраняется возможность говорить об этом контексте на примере конкретной человеческой судьбы, не выходя в глобальный масштаб. И в этом смысле для меня лучшей, в общем, я считаю, картиной фестиваля была картина Терренса Малика «Скрытый мир», или «Потаенный», наверное, даже точнее сказать, «мир», о судьбе австрийского крестьянина в эпоху Второй мировой войны, который отказался служить нацизму. По призыву он должен был отправиться в гитлеровскую армию, но он отказался от этого, не стал приносить присягу и был заключен в тюрьме, в конце концов был по приговору военного трибунала казнен. Но здесь вот на примере этой конкретной судьбы разыгрывается, как мне кажется, одна из важнейших коллизий. Она, будучи конкретной, в то же время является глобальной. Вот здесь как раз находит, я бы сказал, прибежище сегодня разговор о глобальных смыслах нашего существования и о том, что внутренний мир человека сильнее, чем обыденные смыслы, которые навязывают ему все окружающие. Я имею в виду герой картины «Скрытый мир» Терренса Малика. Потому что его выбор связан с противостоянием обыденному сознанию, которое говорит, что ты не можешь противостоять истории, что ты можешь делать против этой машины. Иди и служи ей. В конце концов, даже находятся демагогические такие ходы, как утверждение, что отказ от армии, ты просто отказываешься служить в армии, ты просто подставляешь других. Даже такая демагогия вступает в силу. Но в том-то все и дело, что герой сохраняет вот внутреннюю абсолютную силу и стойкость, несмотря на все искушения банальности жизненной, которым он подвергается. Потому что это самое страшное испытание, а не гильотина, которая его приговаривает. Самое страшное испытание – это искушение обыденностью, которое он испытывает. И здесь, мне кажется, проявляется вот на этом маленьком пятачке, на конкретной человеческой истории, а эта история реальная, потому что герой был даже, сколько я знаю, причислен к лику святых Папой Римским, уже в послевоенные годы, естественно. Но он как раз не житийный демонстрирует подвиг, а он демонстрирует подвиг человека, живущего конкретной человеческой жизнью. Он не житийный герой, а он герой жизненный. Вот это для меня очень важно. И на этом вот жизненном пятачке сегодня решаются глобальные проблемы.
Как же это все-таки интересно. Фильм Малика и тот сюжет, который он выбрал для него, реальная жизнь вот этого человека, очень напоминает жизнь первых христиан, которые тоже меньшей проблемой считали смерть, чем пойти против своей совести, а значит пойти против Господа Бога. И получается, что вот этот вопрос о присутствии Бога в нашей жизни, он тоже входит в систему этих глобальных смыслов, о которых вы говорите.
Конечно, безусловно, входит. Но он на повестке дня Каннского фестиваля оказывается все-таки на периферии. И прежде всего наибольшую озабоченность вызывают как раз вот эти замещения глобальных смыслов. То, чем можно озабоченность внутреннюю заменить на уровне повседневной жизни. То, что вот вы говорите о некоторой нашей усталости, которую хочется иногда все-таки снять и развеять. На самом деле вот эта попытка развеять эту усталость иногда оборачивается отвлечением нас вообще от раздумий над смыслами бытия и над поиском смысла в том существовании, которое сегодня для нас актуально.
Есть о чем задуматься. Очень ждем вас у нас в студии для более подробного разговора. Спасибо вам.
Всего доброго.
Лев Карахан, продюсер, кинокритик, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто им помогает. А сегодня, помимо этого, хочется еще всех пригласить на удивительный спектакль, который пройдет завтра, 1 июня. Это театр «Открытое искусство», где играют особенные артисты. Понятно, как важно для артиста уметь слушать себя и свое сердце. Это, наверное, для каждого человека важно, но при этом мы, среднестатистические люди, очень часто просто не умеем этого делать, потому что нам как будто бы все время что-то мешает. Обстоятельства, там, я не знаю, гнев, обиды, химеры сознания, мало ли что еще. Но есть люди, которые в большинстве жизненных ситуаций умеют отличать главное от второстепенного. Это люди с синдромом Дауна. У них в голове как будто бы настоящий компас такой спрятан, который настроен на их собственное сердце и на других людей. И именно поэтому они самые чуткие люди – и самые пластичные и талантливые артисты. В Московском театре «Открытое искусство» играют такие артисты, и неудивительно, что одни из лучших спектаклей столицы именно там. Завтра там как раз играют спектакль, подробности узнаем от Людмилы Гришиной, координатора театра «Открытое искусство». Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла.
А вы могли бы подробнее рассказать о спектакле, который пройдет у вас завтра, 1 июня? Что это за представление и кого вы ждете среди зрителей?
Мы с удовольствием ждем всегда зрителей, и рассказывать о спектакле и о театре всегда очень интересно и приятно, но, несомненно, его лучше увидеть своими глазами, потому что передать эмоциональность и искренность наших особенных артистов, как мы это называем, сложно на словах. Несколько слов о самом театре. Мы закрываем 1 июня 18-й сезон театральный. Театр был основан в 2001 году, но его предыстория начинается в 93-м. Сегодняшний руководитель бессменный, директор театра Оксана Терещенко, в свое время, в 93-м году, в далеком, когда о синдроме Дауна, ну, который преобладает у наших актеров, хотя они с различными генетическими нарушениями, все безумно талантливы, начинала вести классы флейты для особенных детей. С ансамблем «Волшебная флейта» они побывали на гастролях в Скандинавии, и Оксане в свое время пришла идея создать театр, в котором ребята смогли бы осваивать различные направления искусства. Так появился театр «Открытое искусство», и за это время выросло два поколения артистов. Это репертуарный театр, то есть постоянно мы играем «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Золушку», «Коломбино», «Немое кино», и в этом году вышла премьера «Алиса в стране чудес».
А завтра как раз «Коломбино», да, будут играть?
Завтра мы играем как раз так, «Коломбино». «Коломбино» очень яркая комедия. Это комедия в стиле дель арте, совершенно потрясающие костюмы. И нам спектакль этот очень дорог, хотя премьера состоялась в прошлом году. Этот спектакль неизменно тепло встречается публикой и критикой. Мы им очень гордимся, потому что в декабре 2018 года на международном фестивале театральных талантов в Испании. Это не инклюзивный фестиваль. Ребята соревновались наравне с обычными актерами. Мы получили там вторую премию.
Ничего себе.
Вот, да, и при том, что они работают уже без сопровождения. Основная труппа составляет 15 человек, и, как правило, они возраста от 16 даже до 40 лет. Кот «Коломбино» – очень музыкальный спектакль, там очень много мизансцен и достаточно резкие переходы темы. Он очень веселый, публика всегда хохочет. При этом это тот спектакль, который как раз ломает стереотипы, потому что по всем отзывам мы слышим, что о синдроме зритель не вспоминает вообще.
То, что вы рассказали о победе на фестивале в Испании международном, получается, что действительно это очень высокий уровень мастерства, то, что вы там показали. И если можно будет прийти к вам завтра и увидеть своими глазами, это будет, конечно, очень здорово. Но как это сделать и где вас найти?
Спектакль состоится на малой сцене театра «Русская песня», адрес улица Садовая, Черногрядская, дом 5/9, совсем недалеко от метро «Красные ворота». Билеты можно приобрести непосредственно перед спектаклем. Мы закрываем свой сезон и последний спектакль в День защиты детей. Для нас это тоже важное событие. Наши артисты особые хотят подарить свое творчество еще и особым детям. Мы пригласили, ждем с нетерпением к себе в гости детей из Свято-Софийского социального дома. Вот все-таки, естественно, детей ждут сюрпризы. Для детей, естественно, вход будет бесплатный. То есть среди своих зрителей мы, как правило, видим не только людей, которые так или иначе в жизни соприкасаются с этой темой. Родители, знакомые, да, особенных детей или специалисты. И обычному театральному зрителю такое искусство тоже интересно. Поэтому гостей мы ждем всегда. Билеты можно приобрести, как я уже сказала, перед спектаклем, можно на таймпэд. Еще я хотела, кстати, отметить, что театр «Открытое искусство» при этом является абсолютно некоммерческим проектом, и все занятия для наших детей, взрослых, инвалидов, естественно, ведутся бесплатно.
А вот эти билеты, которые вы продаете, они же, вот эти деньги, если я правильно понимаю, они потом идут, опять же, на поддержку вашего театра и артистов?
Конечно, потому что создание каждого спектакля – это достаточно дорогостоящее и долгое дело, потому что для нас очень важно, чтобы актеры выглядели красивыми, чтобы зритель совершенно не испытывал никакой жалости или не думал, да, вот этими стереотипами. Они все красивые, костюмы у нас всегда потрясающие. Но также на изготовление реквизита, на создание сценария, на адаптацию музыки и так далее, на весь репетиционный процесс, да, это достаточно дорогостоящее дело, и театр всегда нуждается в финансовой поддержке, в поиске спонсоров.
А завтра ваших зрителей ждет настоящий праздник, и артистов, я так понимаю, тоже. «Коломбино», театр «Русской песни», это метро «Красные ворота» в Москве. Во сколько начало?
В 15:00. И добро пожаловать всем, потому что, конечно, это очень заразительно. Режиссеры очень любят работать с этими актерами, потому что их отличительная черта, они очень органичны. Они искренне, они живут, и, в общем-то, каждый актер себе не представляет жизни без театра. Там, где он совершенно становится другим человеком. Вот актер на сцене в гриме и в роли, он там живет. И они этим заражают. Вот это нужно ощутить. Какое бесценное переживание эмоциональное.
А можно приходить вместе с детьми к вам туда, правильно?
Даже нужно, да, конечно.
Спасибо вам большое за комментарий. И успехов завтра.
Спасибо, всего доброго.
Людмила Гришина, координатор театра «Открытое искусство», была с нами на связи. Еще раз напомню, спектакль «Коломбина» театра «Открытое искусство» пройдет завтра, 1 июня, в 15:00 на малой сцене театра «Русская песня». Билеты можно приобрести прямо на входе. А подробности об этом спектакле и о самом театре можно найти на сайте madopenart.com. Либо в поисковике ввести «Театр открытое искусство», и вы сразу же найдете этот сайт. И там же на сайте есть раздел «Поддержать театр». Там несколько способов указано, что можно сделать. Можно поддержать финансово, можно стать партнером. У театра, например, нет своего помещения, а среди слушателей «Радио Вера» наверняка есть люди, которые могут помочь решить этот вопрос. А еще можно принять участие в работе театра, если вы, например, педагог, хореограф, артист, юрист или, например, вы водитель, и у вас есть желание что-то хорошее сделать, то ваше участие в жизни театра будет бесценным. И, конечно, самое прекрасное, что можно предпринять уже завтра, это прийти на спектакль «Коломбина» в 15:00 в театр «Русская песня». Это будет настоящий праздник. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире фрагмент необыкновенной книги, написанной первым заместителем главного редактора журнала «Фома» Владимиром Гурбуликовым. Эта книга называется «Боль, любовь, вера». На прошлой неделе мы уже слышали один отрывок из нее. Эта книга создана на основе писем к жене, когда Владимир Гурбуликов лежал в больнице, у него была онкология и смертельный диагноз, и никаких утешительных прогнозов врачи не давали. В то время ощущение было такое, что на молитву за него встало полмира. И случилось то, что, наверное, можно назвать победой над смертью. Володя выздоровел. Книгу Владимира Гурбуликова «Боль, любовь, вера» прочитал и озвучил Александр Ананьев. Ее фрагмент у нас в эфире.
Это было уже в отделении химиотерапии. Я проходил коридором мимо открытой двери, а на меня смотрела умиравшая женщина. Я еще не знал, что она умирает. Она глядела на меня, но как бы насквозь, удивленными огромными глазами. Что она такое увидела? Я хотел понять и не мог оторвать взгляда. Но прибежала наш врач, молодая и уверенная в себе Елена Ивановна. За ней еще какие-то высокие мужчины в халатах с аппаратами, и дверь захлопнули. И оттуда доносились голоса. «Не надо волноваться. Все хорошо. Вы нас слышите?» Донеслось до меня. И чей-то мужской голос начал настойчиво просить. «Дышите». А иногда считали раз, два, три, повторяли «вот и хорошо». И снова заговорили, что надо дышать, и задавали один и тот же вопрос «вы нас слышите?» и еще что-то. Я ушел в нашу палату и сел на койку, рядом со спящим Валерой, дышавшим свистляво сквозь свою фистулу, вставленную в горло. Молитвослов листался, листался, да не читался как-то. Полчаса вот так прошло. Может, и больше. Там в коридоре открылась и снова захлопнулась дверь. Слышны были тяжелые шаги реаниматологов, и все стихло. Ты словно какое-то веяние, дуновение почувствовал. И понял, что это смерть. По оконным стеклам поползли серые мокрецы. Мартовский снег с дождем. И тут мне вспомнилось, что я хотел спросить кое-что у врача, у Елены Ивановны. Может быть, что-то о поведении после химии, может, что хорошо от рвоты помогает. Каталка давно увезла тело женщины, смотревшей на меня из прошедшей жизни. Коридоры были по-прежнему пусты, словно все решили поскорее спрятаться. Я повернул в ординаторскую, шагнул за порог и застыл, хотя сразу увидел Елену Ивановну. Она сидела очень бледная, очень прямая, локти на стол над какими-то бумагами истории болезни. Ручка валялась на углу стола. Сидела, глядя на меня, но опять сквозь меня, почти как та умершая. И у нее сильно, прямо до бела, были сжаты руки. Лакированные ногти так и сверкали. Губы двигались, шептали что-то. Я чувствовал, что почему-то должен запомнить это. Не знаю, может быть, потому что я раньше думал о Елене Ивановне. Ну, как вам сказать? Ну, она молодая, эффектная такая. На иномарке муж за ней заезжал. Она ему отвечала, кокетливо улыбалась, такая уверенная в себе. Может, в ее практике пока что было мало смертей. Я еще постоял чуть-чуть, потому что мне было неожиданно хорошо рядом с ее скорбью. Потому что мое сердце так много, оказывается, вобрало в себя страха и томления, я даже не подозревал, что так много. И вот оказался вдруг рядом врач, и я теперь могу плакать свободно. И думал о том, что в мире, конечно же, непременно все-таки есть Бог.
Фрагмент из книги Владимира Гурболикова «Боль, любовь, вера» прозвучал у нас в эфире. Ее озвучил Александр Ананьев. Эту книгу можно найти и приобрести на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 31 мая, 210 лет, как не стало Йозефа Гайдна. Это классик венской школы. Он дружил с Моцартом, а юного Бетховена вообще взял себе в ученики. Сын каретного мастера, ставший всемирно известным композитором. У него непростая очень была жизнь, а музыка его прекрасна. Серенада Йозефа Гайдна на радио «Вера». Thank you.
«Светлый вечер» на радио «Вера».